Глава 36. Студентиус обыкновентикус. «Мама, я все сдал!»
«Горюня, что все? У тебя были хвосты?»
«Уже нет. Как у вас дела?»
«Постой, но ты же говорил, что сдал все вовремя!»
«Ну, почти. Зато теперь точно все!»
«А ты не врешь?»
«Что ты, мамочка? Слава богу! А то мы с папой так волновались, вернее, я. Ты же знаешь своего папу. Его, кроме работы и футбола, да его друзей и выпить погулять, вообще ничего не интересует. Как твои дела?»
«Все отлично, мамочка».
«Два идиота, что ты, что твой отец. У вас вечно все отлично. Ты правду расскажи».
«Кушаешь?
Деньги есть? Если что, ты же знаешь».
«Кушаю, есть, знаю».
«Тебе есть чем ходить? Может, прислать что-нибудь из одежды?»
«Мама понимает, что ничего из того, что она может прислать, я не надену никогда. Но ничего не может с собой поделать».
«Как это так? Еврейская мама и не помогает сыну?»
«Как людям в глаза смотреть?
Ну и что, что год назад вернули за него долг? Он же не перестал быть нашим мальчиком?»
«Гарик, тебе нужен костюм. А то ходишь, как оборванец».
«Да, мама, я куплю, не волнуйся».
«Он купит».
«Послушать его? Так он богат, как Крез».
Крез, Цицерон и Гай Юлий Цезарь были мамиными любимчиками.
Цицерона она призывала в свидетели, когда я врал о чем-нибудь особенно красноречиво, а Гай Юлий нам был нужен, когда мама готовила обед, и папа просил ее заварить чай.
«Димка, я не могу делать два дела одновременно. Тебе нужно было жениться на Цезаре».
«Тот мог». «Ну а Крез?» Шел в ход, когда речь заходила о суммах от 5 рублей и выше.
«Маня, дай 10, я хочу в субботу гостям утку сделать».
«Ты что, хочешь купить утку? С каких это пор ты стал этим заниматься?»
«Какую утку? Водку?»
«Так, я тебе что, Крез? На троячку и купи бутылку, совсем с ума сошел». Так мы и жили с иностранцами в доме без прописки. Но костюм мне действительно был нужен, тем более что в продаже появились мальтийские тройки, выгодно отличающиеся от остальных качеством и кроем. Стоило это чудо сумасшедшие деньги. 245 рублей. Шансов выделить такую сумму из моего текущего бюджета практически не было. Мама попала в десятку.
«Да, мама, костюм действительно нужен. Может, пополам?»
«Так, сиди, сама с усами. Сколько он может стоить?»
«Хороший 150, очень хороший 200.
«Ого! Ладно, дадим с папой тебе 200 рублей на костюм. Но смотри у меня. Я все время у тебя, мамочка. И папе передай спасибо».
«Папе не передам».
«И ты ему не говори, это я отложила, чтобы он не знал. Скажешь, сам купил».
«Хорошо, мамочка. Ты лучшая».
Если 400 рублей год назад были последними деньгами, которые я взял у родителей, то эти 200 – самыми последними.
Честное слово.
К этому времени бюджет у меня стабилизировался. Рублей 200-300 в месяц давали карты, в основном с помощью наших грузинских товарищей. Выиграть-то можно было и больше, но тогда было бы трудно получить. Родители присылали им рублей по 500 в месяц, как раз отдавать прошлые долги, поиграть в карты и на неделю погулять. А потом соси лапу, опять жди перевода. Но я уверен, если бы не эта неделя разгульной жизни, у них не возникало бы снова и снова интереса расплатиться со мной и в очередной раз попытать счастья за игровым столом. Игровой стол. Какое красивое словосочетание. Так как играли ночью, места было 2. Комната для сушки белья и ванная. Столом нам служили 3 табурета. В бельевой было удобнее, но потом приходилось отбиваться.
Чистые вещи, которые сушились во время нашей игры, насквозь пропитывались табачным дымом. Учитывая то, что стирали только девочки, им не нравилось, когда потом их мальчики говорили, будто у них прокуренное нижнее белье. Однажды при ребятах мне предъявила свое обвинение моя соученица Наташа. Отличница, красавица и комсомолка. «Гарик, иди объясни Игорю, сам знаешь какому, почему у меня трусы воняют табачищем». «Наташенька, ты здорова? А зачем мне такие обвинения? Я честная девушка, и у меня один парень. А тут такое. Иди и немедленно расскажи правду». «Ты уверена, что ты этого хочешь и не будешь жалеть? Идиот! Весь мир меня считает идиотом. Наташа, родная мама». «Хорошо, не волнуйся. Скажи своему Отелло, что это мой табак. А вот как ты ему объяснишь, что твои трусы в совершенстве владеют грузинским матом?» «Что ты несешь? Кто тебе сказал?» Наташа при словах «грузинский мат» налилась цветом, как бакинский помидор. «Просто мы с Валерой, когда курим, еще и играем в карты. И когда ему не везет, а не везет ему всегда, он ругается на языке своих предков, то бишь грузинском». «Ой, Наташенька, что с тобой?» «Или...» «Ой, Наташа, молодец!» Но кто бы мог подумать, что нашу Наташу, умницу-моралистку, приговорил ближайший друг Валеры Коля Гугуцидзе, красавец, джигит и ловелас. Так тайны мадридского двора в общаге становились достоянием республики.
«Нет, конечно, никто никому ничего не рассказывал. Мы просто дружно хранили тайны. Все-таки мужчины».
А жених Коля был завидный. Помнится, иду я с девушкой и встречаю Колю, тоже не без красавицы. «Гарик, привет! О, Коля! Как с деньгами? Они мне не просто были должны, а должны всегда. Даже когда рассчитывались, сразу были должны. Потому что сразу садились играть. А если не садились, то и не рассчитывались». «Отлично! Ты куда?» «В Раздан. Скажи, чтобы мне заказали ящик шимпанского и ящик коньяку. Заскочу». «Коля, покажи деньги. А лучше отдай. Гарик, всему в свое время». И помахал четвертаком. А девушка его после этих словесных пассажей уже готова, можно вынимать из духовки и к столу. Но вернемся к моему бюджету. Еще рублей 300 я зарабатывал на операциях по обмену и продаже билетов. Плюс мелочи, легкая спекуляция, рублей 600 набегало. На жизнь хватало, а долги как-то не отдавались. Ребята, спасибо им, терпели. Выделить из этих сумм несколько сотен на костюм возможным не представлялось. Так что родительские деньги пришлись очень даже кстати. Теперь купить. Мальтийская тройка, брюки, пиджак, жилетка были пределом мечтаний всех и каждого. А значит, была предметом спекуляции. Не самой широкой, ввиду высокой госцены, сверху нужно было набросить полтинник. Но мне, известному спекулянту, переплачивать... Да это же позорище, сродни тому, чтобы платить проститутке при живой жене. И где же выход? Я специализировался на обуви, продуктах и билетах. Попробовал поговорить в магазинах одежды, но там оказалась своя каста, те позиции, которые я мог предложить, уже были закрыты. Оставалось последнее место, где эти костюмы, наряду с другими предметами первой необходимости, типа хорошей обуви и дефицитных продуктов, продавались свободно, без блата и переплаты. Местом этим были салоны для новобрачных. При подаче заявления о желании узаконить свои отношения, брачующимся — это официальный термин, которым позже толстая тетя с огромной бляхой, покоящейся на двух из трех китов, на которых стоит мир, назовет жениха и невесту, выдавалось приглашение. Выглядело оно как книжка для оплаты за квартиру в ЖЭКе, только страницы были разные. Жениху и невесте, именно так называли брачующихся порознь, были положены костюм мужской, платье женское, по паре обуви, по парфуму, сервиз один на двоих и продуктовый заказ. Все только самое лучшее, не просто импортное, капиталистическое. Из нашего – черная икра и крабы в заказе. Иногда в салоне продавали вещи, без которых построить счастливую советскую семью было невозможно. Турецкие пледы, индийские махровые халаты и шотландские махеровые шарфы. О каждой покупке в приглашении ставилась отметка, а страницы с особо дефицитными позициями вырезалась. Как вы понимаете, свадьбы в общежитии бывали. Но еще не было случая, чтобы кто-то отказался за так от дефицита. Кому первому пришла в голову идея подать заявление и не расписаться, я уже не помню. Но то, как мы это поставили на поток, помню отлично. Для того, чтобы подать заявление, нужна была девочка. Факт. Причем не укушенная советской моралью. Играть в темную, разводить на любовь и обманывать ранимое девичье сердце было не в наших правилах. Значит, с ней следовало заключить соглашение о разделе продукции. То есть, ты берешь себе туфли, а я – остальное.
Во время подачи заявления наступал момент, когда сотрудница ЗАГСа вручала приглашение, и жених должен был поцеловать невесту. Так вот, в общаге были девочки, которые соглашались на сей обряд, но предварительно проговаривали, что без поцелуя. «Нет, Гарик, ну серьезно, у меня же Витька ревнивый. Так что, у нас и секса перед свадьбой не будет? Ты же шутишь? Женщины».
А лучше всего было договориться со своей любимой на этот момент времени, и объясняться легче, и все в семье остается. Первой эта идея заглянула в шпильмановскую голову. «Ведь твоей девушке туфли нужны по-любому». И понеслась, закружилась. Заявление можно было подавать в два ЗАГСа. Городской, на улице Грибоедова, и районный. Срок действия соглашения – 3 месяца. А потом по новой. Нас уже давно раскусили, но ничего не могли поделать. Передумали, а потом опять решили. Что? Не передумаем ли на этот раз? Думаем, что не передумаем. Сначала мы просто спекулировали, скупали и продавали. Однажды я рассказал об этом Коле Портянкину, опытнейшему спекулянту из системы театра эстрады. Коля был автором фраз бестселлеров. «День год кормит» и «Иногда за двушку можно джинсы отдать». В первом случае имелось в виду 31 декабря, когда магазины для выполнения плана выбрасывали в свободную продажу дефицит. Мы к этому дню готовились очень тщательно и рубили товар чуть ли не до боя курантов. Вторая блистательная фраза из памятки спекулянта предписывала оному иметь при себе неиссякаемый запас 2-копеечных монет, чтобы в любой момент была возможность позвонить и обменяться информацией. Иногда из-за отсутствия монетки можно было лишиться большого заработка. Коля смотрел на мир глобально и зрел в корень. «Слышь, а чё тебе не продавать приглашение? Нет этой возни с товаром, размер подошел, не подошел. Сколько хочешь. Так сразу и не скажешь, я с одного зарабатываю рублей 200-300. Хочешь четвертак? Ты чё, Коля, это ж грабеж. Зато сразу. Еще мой интерес, да и люди должны заработать, всегда нужно думать о людях». Сторговались на 75. Я пообещал наладить поставки, А то людям смысла нет мотаться по городу с одной книжечкой. В общаге был кинут клич, что в любой момент времени любой человек, вернее, два, могут заработать 25 рублей. Так мамина доброта принесла мне 200 рублей единоразово, плюс еще столько же ежемесячно. Вкупе с остальными статьями мой доход потихонечку дорос до 700-800 рублей в месяц. Он оказался саморегулируемым. Если спекуляция не дотягивала до нормы, неведомая сила поднимала меня и гнала играть или в ЗАГС. При таком положении дел единственным было бы предположить, что я начну потихоньку отдавать долги. Но не тут-то было. Мои привычки, словно якорь, тянули на дно. И еще. Я так и не купил костюм. И опять обманул маму.